Дорогие друзья, братья и сестры, всех вас сердечно приветствуем. Мне приятно снова быть в вашей прекрасной церкви. Снова и снова радуюсь, что Господь дал вам милость закончить вот это строительство. Я почему-то вспоминаю, когда мы приезжали, здесь вот только были стены. Я не захватил, когда был котлован, но уже были стены, и было еще столько всего недоделано. Мне такое было внутреннее смущение, думаю, ну как это можно сделать? И слава Богу, что Он творит чудеса, слава Богу за ваш посвященный труд, всех сестер и братьев, которые кирпичи таскали, мешки с цементом разгружали, слава Богу за труд Сергея Константиновича и всей этой команды церковной, которая столько-столько потрудилась, слава Богу. И очень приятно, конечно, что скамейки, ну, почти заняты все. Говорят так, что когда церковь, церковное помещение заполняется на 70%, нужно искать новое помещение или делать второе собрание. Так что, наверное, скоро вам придется делать второе собрание, если еще нет в воскресенье. Ну, прежде чем мы прочитаем слово, еще несколько я хотел сказать. На прошлой неделе была очень важная такая встреча, совещание всех служителей нашего братства, ответственных за разные регионы России. И были братья-пресвитеры, старшие пресвитеры из Мурманска, из Калининграда, из Кавказа, из Дальнего Востока, из Сибири, из разных регионов. Почти все были братья, около 60 служителей, ответственных за вот наше братство, служение в церквах, в регионах. И я должен сказать, что вот это совещание, эта встреча прошла хорошо. Довольно миролюбиво, конструктивно, обсуждались разные вопросы, и сложные, и организационные вопросы, самые разные. Вот, так что спасибо вам, что вы молитесь за наше братство большое, но не такое, как хотелось бы, потому что Россия огромная, население России огромное. Вот, примите привет от всех-всех-всех ваших братьев, сестер в разных местах нашей матушки России. Это первое. Второй момент. На этом совещании был брат, старший пресвитер Ростовской области, Владимир Николаевич Дрог. И это область, которая граничит вот с восточной частью Украины. И служители этой области, в частности сам Владимир Николаевич, очень большой труд осуществляет сейчас, чтобы помогать людям, которые вот там на восточной части вот Украины находятся. И он выступал, рассказывал об их служении и, можно сказать, со слезами на глазах благодарил всех в лице пресвитеров, всех верующих, которые жертвуют свои средства, может быть, какую-то гуманитарную помощь, продукты для того, чтобы помочь людям, оказавшимся вот фактически вот в зоне военных действий. И помощь идет очень разнообразная, отовсюду, и, наверное, если бы не эта помощь, то реально люди бы еще больше голодали, умирали, хотя и сейчас есть такие случаи, по свидетельству Владимира Николаевича. Слава Богу, что верующие, которые там остались, наши братья и сестры, они более-менее всем обеспечены. Благодаря нашей заботе, вашей заботе. Помните, мы собирали на уголь для них в зимнее время продукты, и все средства до копейки, они доходят туда. Жертвуют люди разных регионов, и это большое благословение. И братья, когда приезжают туда, вот в церкви посещают, они говорят, что очень и очень большая благодарность у народа Божия, даже у людей неверующих, потому что считалось, что в Советском Союзе, еще бывшем вообще на территории Украины, Луганская область была самой атеистической. Там был вот такой настрой атеистический, безбожный такой настрой. Но вот эти страшные события привели к тому, что люди начинают смиряться, люди начинают искать Господа. И церкви сегодня наполнены. Бывает так, что, говорит, в общине 35 членов, сидит 35 верующих и 35 неверующих, а иногда и больше. И верующие организуют такие благотворительные столовые, варят там суп, что могут, пекут хлеб, с тем, чтобы не только обеспечивать себя и свои семьи, но и помогать людям, которые, ну, можно сказать, неверующим, не церковным, которые сегодня многие оказались без средств к существованию. И очень большая благодарность со стороны населения, даже, в общем-то, администрации, тем, которые приходят и питаются, и получают и хлеб физический, и хлеб духовный. И также Владимир Николаевич говорил, что нужды еще очень много. Там остаются миллионы людей, многие не получают ни пенсии, ни зарплаты, и просто вот как хочешь, так и выживай. Поэтому помощь нужна, и пусть Господь благословит наши церкви продолжать вот такую благотворительность, такое дело любви, милосердия, чтобы мы могли помогать нашим братьям и сестрам. И последний момент я хотел сказать в этой части, что вот Владимир Николаевич говорит, вот для меня самого это такое, ну, благословение участвовать в этом служении и видеть, как наши церкви начали проявлять такую реальную любовь. Вот не только говорить о любви, не только проповедовать о любви, да, но проявлять вот эту реальную практическую любовь. И он такой пример рассказывал, что там в какой-то местности, значит, в здании молитвенного дома, еще там были выбиты все стекла, и одна церковь в Ставропольском крае сказали: мы позаботимся, найдем средства, привезем туда стекла. И братья там, кто это все организует, говорит: ну, может быть, вы не найдете достаточно средств, потому что там много нужно денег, много этих стекол. Они говорят: нет, это мы сделаем ради Господа. Если мы не найдем, мы других подключим. Но это наша ответственность. Мы хотим таким образом послужить. И это очень приятно, что вот мы, наше братство из такого, знаете, как-то в последнее время вот есть такая тенденция к такому теоретическому христианству, когда мы правильно понимаем, правильно говорим, правильно проповедуем, но вот не всегда это проявляется в жизни. И вот это боль, это трагедия, что происходит там на Украине, сегодня пробудила в том числе и наша церковь, и внутри вот там на Украине, и вокруг, в России. И слава Богу за это, и благослови Господь, чтобы мы в этом продолжали подвязаться, участвовать во славу Божию. Теперь мы переходим непосредственно к сегодняшнему дню, к сегодняшнему событию. Это чудесное событие, друзья. Мне было очень приятно, что неделю назад в нашей церкви было рукоположение тоже пастора. У нас это третий пастор, у вас пятый пастор. Вот нам есть куда расти. И мы тоже рукополагали довольно молодого брата, приблизительно ровесника Виталия Владимировича. И это здорово, когда, ну, молодые люди, люди среднего возраста дерзают посвятить себя на такое серьезное, ответственное служение нашему Господу. Чаще всего, когда мне приходится участвовать в таком служении рукоположения, один и тот же текст Писания как-то сразу вспоминается и ложится на мое сердце. Это первое послание Тимофею, 3 глава. Но обычно я обращаю внимание на первые два стиха, но мы прочитаем 7 стихов и обратим внимание на первые два стиха особенно пристально. Итак, 1 Тимофею, 3 глава, с 1 по 7 стих включительно. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь добрые свидетельства от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Аминь». Вы знаете, вот послание к Тимофею, первое и второе, они несколько особенные, так называемые пасторские послания. Чаще всего апостол Павел писал свои послания, письма целиком к церкви в Коринфе, к церкви в Ефесе, в Колоссах и так далее. И, как правило, все послания апостола Павла делятся на такие две большие части. В первой части, как правило, апостол касается каких-то, ну, так называемых вероучительных, догматических моментов. Как нужно верить? Что сделал для нас Иисус? Какие мы были грешниками, как Он нас помиловал? О благодати Божьей, о Божьих действиях и так далее, и так далее. И во второй части каждого из посланий обычно апостол говорит уже какие-то практические вещи, как нужно жить, относиться к ближним, к церкви и так далее, к верующим, неверующим. Но вот чем отличается одно из отличий посланий к Тимофею, первое и второе, это то, что эти послания, можно сказать, от начала до конца практическое наставление, как жить, как служить, как поступать в Церкви Божией, в личной жизни и так далее. И главный адресат, кому направлено послание к Тимофею, это, конечно, сам Тимофей. Это сподвижник апостола Павла, его друг, его соратник, соработник, с кем вместе апостол Павел, ну, наверное, много довольно лет совершал служение Господу. Мы не знаем, сколько было лет Тимофею, есть какие-то предания, но очевидно, что это был молодой человек. И еще, этот молодой человек был одаренный человек, посвященный человек, Божий человек. И в одном из посланий апостол Павел говорит, что все ищут своего, не того, что угодно Иисусу Христу. И дальше говорит о Тимофее, что он один из немногих, который посвящен Господу, ищет того, что Господу угодно. От юности, с молодости посвятил себя Господу на служение. И в глазах апостола Павла, я думаю, что в глазах Божьих, вот этот молодой человек Тимофей – это верный служитель, это благословенный раб Господа Иисуса Христа и сотрудник, помощник, соратник апостола Павла. И вместе с тем, если внимательно перечитать первое и второе послание к Тимофею, то можно увидеть, что Тимофею, может быть, из-за его молодости, может быть, просто благодаря каким-то чертам его характера, не просто было служить Господу. И мы увидим, как апостол Павел ободряет Тимофея, призывает его не страшиться, не смущаться, быть твердым в служении, быть мужественным, не обращать внимания, может быть, сильно на свою молодость, на то, что у него еще не столько авторитета. И вот эти призывы, они постоянно как-то вот вставлены вот в эти послания, как бы призывающие ободриться и служить Господу с дерзновением. И это первый важный урок, друзья, и для брата Виталия Владимировича, для каждого из нас, может быть, для молодежи в том числе. Потому что у молодежи много энергии. У молодежи пока, может быть, если говорить про вот конкретно про молодежь, у них, у многих еще нет семей, нет детей, у них больше времени, больше возможностей. И Господь говорит через апостола Павла, посвятите себя от юности Господу. Свое время, свои возможности, свои ресурсы, свои таланты посвятите Господу. Если вы это сделаете, вы никогда об этом не пожалеете. Кстати, возвращаясь вот к тому свидетельству, которое я рассказывал Владимиру Николаевичу Дрогу, он говорит, что сейчас, в принципе, можно через Ростовскую область приехать туда, вот на восточную часть Украины, и там посетить церкви, ободрить верующих, послужить нуждающимся. И есть даже нужда, чтобы служители туда приезжали. И братья из Ростова, с юга, говорят, мы вам поможем переехать, у нас есть пути, мы ездим туда легально, все нормально. Но знаете, кто чаще всего едет? Молодежь. Молодежь с Краснодарского края, молодежь с Ростовской области. Они вот сильные, они дерзают, они хотят послужить Господу. И слава Богу, хотя там вот, как, наверное, везде, нужно служение людей более среднего поколения, старшего поколения, зрелых, более опытных. Поэтому благослови Господь, чтобы мы все служили Господу. И вот мы прочитали это слово, которое начинается с такой фразы «Верно слово». Интересно, почему вот именно здесь апостол Павел такую фразу употребляет? В этом послании, в первом послании Тимофея, ну, по крайней мере, 6 глав, и все слово верно, все эти наставления, все 6 вот этих глав, хотя мы знаем, разделение на главу было намного позже сделано, это не Павел разделил, но тем не менее, все верно, все истинно. Почему здесь такой акцент? Верно слово. Ну, скорее всего, это прием, который, наверное, употреблял наш Господь Иисус Христос. Он много проповедовал, много учил, но иногда он говорил, знаете как? Истинно, истинно говорит Господь. Истинно, истинно, да? То есть как бы обращал внимание, когда он что-то хотел сказать наиболее важное, среди прочего важного, среди прочего ценного, иногда Иисус говорил истинно, истинно. И вот здесь как похожий прием. Когда вот в этом довольно, ну не знаю, большое, маленькое, но вот такое послание, и апостол хочет сделать акцент на чем-то очень важном. И вот он употребляет такую форму «верное слово». Что же дальше будет? И вот дальше еще одна интересная фраза. Здесь идет речь о желаниях. Кто епископство желает? Ну, конечно, у каждого человека есть очень много желаний. И у неверующих есть много желаний, у верующих есть много желаний. И желание-то нормальное, это наши какие-то потребности, наши мечты, то, в чем мы нуждаемся. И это нормально, когда мы свои желания пытаемся как-то удовлетворить, реализовать, да? И больше того, даже в Писании написано, что открывайте свои желания пред Господом. Мы имеем право обращаться к Господу, открывать Ему любые свои желания. Мечты своего сердца и земные свои желания. Это нормально, в этом нет никакого греха, если мы даже какие-то свои земные сокровенные желания открываем пред Господом, молимся. Господи, хочу иметь семью, Господи, хочу иметь хорошую жену, доброго мужа. Господи, вот нуждаюсь в том, чтобы Ты хотел, благословил меня получить образование, найти работу, да, получить зарплату, чтобы я мог содержать свою семью. Господи, ну есть у меня желание съездить отдохнуть вот в отпуск, да, там, может быть, у кого-то есть желание дачу себе иметь или что-то еще. Разные могут быть желания, они сами по себе, они как бы, знаете, в каком-то смысле нейтральные. Но Библия говорит, что некоторые желания нас захватывают так сильно, что становятся, знаете, такой страстью, такими непреодолимыми, что просто направляют всю нашу жизнь, диктуют нам, влекут нас, и порой мы делаемся рабы своих желаний. Я вспоминаю проповедь одного известного брата, который говорит, что для многих из нас желание – это нечто такое, даже земные желания, да, это нечто такое святое, это то, что, ну, как бы, знаете, ну, просто руководит нашей жизнью. Вот хочу и все, вот ну, мне это нужно и все. И люди даже порой приходят в церковь, приходят к Богу, влекомы земными желаниями. Нежеланием спастись, нежеланием найти Господа, нежеланием поклониться Богу, познать Его, послужить Ему, достичь Царства Небесного, да, как-то найти чистоту сердца и так далее, ну просто влекомы своими земными желаниями. Однажды к нам в церковь пришла женщина из такой вот церкви, ну мы называем харизматическая, побыла на служении, осталось не библейское занятие. А библейское занятие как раз было на тему о том, что ну, я не помню точно текст Писания, но на тему то, что верующие во Христа будут страдать. И гонимы могут быть, и страдать могут быть, и многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное. И лидер этой библейской группы очень подробно на основании Писания это объяснял, что это, в общем-то, нормально. Господь допускает в нашей жизни страдания и так далее, дает силы преодолевать. И вот эта женщина, которая, значит, из такой, из другой церкви, из двоюрной нашей церкви или троюрной, посидела, потом с гневом вышла с этого занятия и сказала: «Я никогда больше в вашу церковь не приду. Я не хочу приходить на такие библейские занятия. Это что такое за тему вы поднимаете? И так в жизни столько страданий, и так столько скорбей. Я хочу прийти в церковь, чтобы меня ободрили, сказали, страдать не будешь, желания твои исполнятся, все будет хорошо, Бог силен, Он Отец твой, Он заботится о тебе, Он будет на руках тебя нести, Он восполнит все твои желания. Это вы что это мне такое говорите?» И в гневе эта женщина ушла из церкви. Друзья, тема желаний – очень серьезная тема. Иногда очень тонкая грань лежит между нашими нормальными, естественными человеческими желаниями и вот этой вот уже некой страстностью, неким рабством своих желаний. Когда мы относимся к своим желаниям как к некой священной корове, ну я же этого хочу. Подайте мне, Господи, дай мне это. Я другого не хочу, половины не хочу. Как-то в другое время не хочу, сейчас и вот это. И возникает очень серьезная проблема. Когда мы действительно приходим к Богу, как к какому-то спонсору, я не знаю, инвестору, как к тому, от кого можно что-то получить, что-то взять побольше, еще. И если вдруг наши вот эти страстные, земные, материальные желания не удовлетворяются, у нас может наступить разочарование, у кого-то наступает, как у той женщины, и мы говорим, зачем нам вообще такой Бог, такая церковь, такая проповедь, лучше пойду что-то другое искать. И вот смотрите, что советует желать апостол Павел, или точнее, какое желание он, ну не знаю, поощряет, благословляет. Он говорит, кто епископство желает, доброго дела желает. Помните, в послании к Галатам есть такой очень интересный текст, который говорит, что есть желания плотские, есть желания духовные. И даже мы, люди возрожденные, дети Божии, может быть, имеющие большой опыт духовной жизни, много лет посещающие церковь, читающие Писание, мы должны честно признать, что внутри каждого из нас есть разные желания. Иногда нас слишком сильно захватывают земные желания, нас, верующих. Да, этому способствует окружающий мир, средства массовой информации, реклама, может быть, жизнь наших соседей, близких и так далее. Когда нас побуждают, вот если у тебя этого нет, то ты не можешь быть счастлив. Если ты это не купил, то ты вообще еще какой-то отстал. Если ты не обновил свой компьютер, если ты ездишь на старом автомобиле, если ты не можешь менять часто свою машину и так далее, если ты не можешь покупать хорошую одежду и так далее, то ты вот там где-то лузер, отстал и что-то еще. Есть очень много искушений в этом мире. И Господь говорит через апостола Павла, есть и другие желания от Духа, от Господа, от Слова Божия. И вот к ним нам нужно прислушиваться. Эти желания в себе возгревать, эти добрые желания, доброго дела желает. Быть очень внимательным к своему внутреннему миру, к своим мыслям, анализировать, проверять, Господи, чего я желаю? Господи, о чем я мечтаю? Я вот иногда думаю, помните, как Господь явился к Соломону, когда его поставили на царство, и спросил, что тебе дать? Вот я так иногда думаю, если бы Господь явился ко мне ночью или днем и спросил, Михаил, что тебе дать? Честно, что тебе дать? Что бы я ответил? Что бы ты ответил? Как мы поступаем со своими желаниями? Что для нас главное желание? Это зависит от нас, друзья. От нашего выбора, от нашего решения, от системы наших ценностей, от нашего понимания Бога и себя, от нашего понимания жизни вообще, для чего я живу, что составляет мою жизнь, что наполняет мою жизнь, чем я дорожу, ради чего я готов душу свою положить. И вот здесь, в лице Тимофея, апостол Павел говорит, кто желает епископства, доброго дела желает. Кто желает Божьего, доброго дела желает. Кто желает послужить, доброго дела желает. Кто желает жить для Царства Небесного, доброго дела желает. И вот эти слова, по крайней мере, в моей душе созвучны с текстом из Евангелия от Матфея, 6 главы, с 25, там конец 26 главы. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, все остальное приложится вам». То есть, другими словами, желайте Царствия Божьего, желайте Божьего, желайте вечного. И слава Богу, что один из служителей, довольно молодой брат, 41 год, но он пожелал Божьего, Царствия Божия, и сказал, вот я, пошли меня, Господи. Сказал, наверное, братьям, пасторам, сказал церкви. И не просто сказал, но он уже служит, он уже трудится. Он совершает служение в хоре, и, я знаю, семейное служение в вашей церкви, другие служения. И слава Богу, дорогой брат, слава Богу, братья и сестры, если мы среди огромного количества желаний, которые есть у каждого из нас, умеем выбрать, умеем обратить внимание на вечное, на Божие, и сказать: Господь, да, мне хочется то, другое, третье, но больше всего вот это мне хочется, Тебе угодить, Тебе послужить, послужить Церкви Иисуса Христа, послужить для Царства Небесного, послужить для Господа, и слава за это Богу. Следующий момент, который здесь мы видим, вот само это слово, кто епископство желает, доброго дела желает, оно, ну, как-то вот, наверное, в нашей среде евангельских христиан-баптистов, оно, ну, не так, ну, как бы сказать, благозвучно. Что я имею в виду? Мы исповедуем на основании Писания всеобщее священство. И апостол Петр в своем послании говорит, что все мы верующие во Христа Иисуса, все мы цари и священники Бога живого. По милости Божией на основании Писания мы исповедуем, что нету разделения на мир и клир, что нету высших и низших, что пасторы, служители, пресвитеры – это не люди с какой-то голубой кровью, это не люди какие-то особо близкие к Богу, это не какие-то предстоятели церкви, это служители, у кого Бог дал дар, Дух Святой дал дар печись о Церкви Божией, да? Они ответственны, они должны служить, проповедовать, учить, заботиться об овцах, но мы исповедуем и верим, что мы все братья и сестры. И вот тут это слово «епископ», «епископус», да? Вот какой-то намек на какое-то величие, старшинство, на какую-то особую власть, на какую-то особую иерархию. Что здесь имеет в виду апостол Павел? Когда мы смотрим вообще перевод этого слова, его значение, вот я смотрел разные переводы на русский язык Священного Писания, и, в общем-то, везде созвучное, ну, объяснение или перевод этого слова. Здесь идет речь о том, кто хочет быть руководителем церкви, кто хочет быть в служении, в ответственном служении в церкви. Он желает доброго дела. Я думаю, что в нашей стране, в такой вот, простите, я такое слово употреблю, в православной языческой культуре, бытует такое понятие, что нужно быть, ну, не просто смиренным, а таким вот сокрушенным, смиренным, молчаливым, задавленным, подавленным, и не высовываться, не лезть куда не следует, куда тебя не просят и так далее, быть в послушании, быть в молчании и так далее, и так далее. Прятаться, может быть, даже где-то за других. Но если уж тебя как-то каким-то чудом разглядели, ну тогда уже только приступать к служению. Конечно, смирение – это великое дело, друзья. И очень полезно служителю и пресвитеру, может быть, первому пресвитеру Большой Церкви пройти в свое время определенные послушания. И если человек не научился смирению, послушанию, почитанию старших, по возрасту, да, по опыту и так далее, то вряд ли из него получится в будущем достойный служитель, вот как первое лицо, может быть, церкви или там какого-то братского объединения церквей, или даже братство целой, допустим, братство евангельских христиан-баптистов там России или Украины или еще кого-то. Смотрите, есть интересное слово в 12 главе послания к римлянам. Мы обычно читаем первые два стиха, где говорится о жертвенном служении Господу. Но давайте чуть больше прочитаем. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежно должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Друзья, наверное, это не так просто исполнить в практической жизни. С одной стороны, иметь дерзновение, иметь желание, иметь готовность, иметь инициативу, быть активным, быть посвященным, включаться в дело Божие, делать что по силам и сверх сил, да? Говорить, вот я, пошли меня, братья, чем я могу помочь, Господи, как я могу послужить для Тебя? Предоставить тело свое в жертву Господу, сказать, Господь, ради Тебя готов послужить, хочу послужить Тебе. Церковь Голгофа, хочу здесь послужить. Другая какая-то церковь, хочу, Иисус, Тебе послужить. И вместе с тем иметь вот эту определенную скромность и смирение. Не думать о себе более, чем должно думать. Думать скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. И если мы с вами сумеем найти этот здравый баланс внутри себя, в своей душе, между вот этим дерзновением, посвящением, активностью, служением для Господа, горы для Господа свернуть, да, и внутренним смирением пред Богом, пред Господом Иисусом Христом, в церкви, перед братьями, перед сестрами, это будет особое благословение, друзья. И я очень желаю брату Виталию вот в этом посвящении, которое у него будет, в этой молитве благословения, в этом рукоположении, это особое доверие, это особое такое посвящение его на служение. Это определенное уважение, это определенное достоинство, признание достоинства, утверждение. И мы понимаем, что это брат рукоположный брат. Этот брат посвященный на служение. И мы с уважением относимся к рукоположным служителям. Мы понимаем, что это человек Божий, человек орудий в руках Господних. И вместе с тем, это вот это смирение, это продолжение послушания, это смирение прежде всего пред Богом. Господи, без Тебя ничего не могу. Иисус, только Ты иди впереди меня, я могу идти за Тобою. Только Ты дай мне мудрости, Ты дай мне руководство. Хочу держать Тебя за руку, нуждаюсь в Тебе, завишу от Тебя, полагаюсь на Тебя. Знаете, это отдельная тема, но как-то я изучал на основании Евангелия от Иоанна служение Иисуса Христа во взаимосвязи Его с Его Небесным Отцом. И я удивился, когда Иисус, Сын Божий, единородный Божий Сын, который мог говорить, видевший меня, видел Отца, я и Отец одно, и при этом Он постоянно подчеркивал, что без Отца ничего не могу. Сын ничего не творит от Себя, если не видит Отца творящим. Он постоянно ссылается на авторитет Отца Небесного. Он постоянно как бы в каком-то смысле прячется за спину своего Отца и говорит, я сам по себе ничто. Вот Отец, вот Он достоин всей славы. Ему вся власть, Он всем руководит. Все это Его. А я только в послушании Отцу. Брат Виталий, братья мои, сестры, дай Бог каждому из нас эту мудрость свыше. Желать епископства, желать служить, желать быть во главе, быть в руководстве, быть в служении, быть в готовности сделать для Бога великое. И при этом оставаться вот в таком смирении, почтении, благоговении. И в этом есть особое, особое благословение. Действительно, друзья мои, наши земные желания, они приходят и уходят. В молодости одни желания, в среднем возрасте другие, когда человек становится постарше, третьи, и многие с возрастом желания какие-то уходят, земные, но желание служить Господу и возможность служить Господу, оно никогда не обесценивается, оно не девальвируется, оно не теряет своей остроты. Потому что мы понимаем, что чем мы становимся старше, тем мы понимаем, что мы скоро придем к тому рубежу своей жизни, когда написано «Нак, ты пришел, нак, ты уйдешь». Моя супруга работала одно время в институте, таком научно-исследовательском, и она рассказывала, говорит, приходишь в вестибюль утром на работу, и висят такие некрологи, академик, заслуженный, со степенями, с медалями, там всякие у него заслуги, награды. Но он ушел. И куда эти его награды? Где эти его медали? Где эти его какие-то там премии, что-то еще? Ну, в лучшем случае, в последний момент там на подушечке принесут перед, так сказать, прахом усопшего и так далее. Потом все это забывается, его имя, его все награды. И оказывается, что это тоже все суета и томление духа. Но человек, который служит Господу, кто желает епископству, кто желает проповедовать, кто желает благовествовать, кто желает молиться, кто желает творить дела милосердия, кто желает служить имением своим, кто желает служить всем, что он имеет, с детьми, с домом, всем служить Господу, он никогда не будет разочарован. Эта ценность вот этого служения, этого вложения, она с годами только умножается. Интересную фразу я встретил о служении от пресвитера, епископа, руководителя церкви. Американский пуританин 17 века Коттон Матер написал так. Вот это служение епископа или пастора, это должность в христианском служении, если ее правильно понимать, самое почетное и важное, какую только человек в этом мире может занимать. И одним из чудес, а также и одним из занятий вечности, будет обсуждать причины, почему Бог своей мудрости и великодушии поручил это дело несовершенному и грешному человеку. Интересно, да? Как Бог великий, святой, всемогущий мог нам, мне, Виталию, Петру Вальтеровичу, Сергею Константиновичу, другим поручить это великое служение в церкви его трудиться? Быть епископами, быть пресвитерами, быть молитвенниками, быть благовестниками. Это милость Божия, это чудо Божие, это сверхбожия благодать к тебе и во мне. И последняя мысль, которую мне хотелось положить на сердце Виталия и каждому из нас. Кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен. И дальше перечисляются несколько очень важных качеств, которыми он должен обладать. Вы знаете, когда я вспоминаю или перечитываю эту фразу, что епископ, служитель, пресвитер, пастор должен быть непорочен, у меня есть определенные смущения. Потому что я понимаю, что я сам, прежде всего, я несовершенный человек. У меня есть мои недостатки, у меня есть определенные вещи, которые мне не нравятся, Господу не нравятся. И я думаю, вот я сегодня поставлю Виталика здесь, скажу, а ты не порочен? А вот ты соответствуешь, ну-ка давай проверим, вот это, вот это, вот это. Как вот тут у тебя на 100 или на 90% или только на 80%? И вот тут опять-таки очень тонкая грань, братья мои и сестры. Мы не должны, мы не имеем права на основании Писания, простите, абы кого ставить в служители. Просто хороший, симпатичный брат, вот на нем костюм хорошо следит, он держится, он может за кафедрой достойно выглядеть, пусть он будет у нас епископом, пресвитером. А если он еще петь умеет или там говорить, аллилуйя, быть ему служителем. Господь говорит, что само желание быть епископом, служителем, пресвитером, это прекрасное желание, доброго дела желает. Но нужно иметь определенные соответствия, определенные качества. Качество характера, качество души, качество поведения, личностные качества, в семье определенные качества. Он должен быть непорочен. Тоже есть такая цитата, один известный американский автор пишет: «Мужчина, истинно призванный на служение, отличается как непреодолимым внутренним желанием, так и дисциплиной во внешних действиях. Для него служение не лучший, а единственный вариант. Он больше ничего не может делать в жизни, чтобы удовлетворяло его. Следовательно, он усердно трудится, чтобы подготовить себя и быть пригодным для служения». Я верю и знаю, что прежде чем вы приняли решение посвятить Виталия Владимировича на пресвитерское служение, на пасторское служение. Вы учитывали не только его желание, не только ваше желание, но вы смотрели на его жизнь. Я надеюсь и верю, что вот этим критериям Виталий Владимирович подходит. Благослови Господь. И вместе с тем, это слово ко мне, это слово к вашим пресвитерам, к каждому из нас. Но епископ должен быть, но диакон должен быть, но молитвенник должен быть непорочен, но благовестник должен быть непорочен, но хорист в церковном хоре должен быть непорочен, учитель воскресной школы должен быть непорочен, молодежный лидер должен быть непорочен, лидер домашней группы должен быть непорочен, администратор церкви должен быть непорочен. Человек, который там внизу, может быть, является сторожем, администратором, должен быть непорочен. Каждый христианин должен быть непорочен. У нас не должно быть явного запинающего греха. У нас не должно быть любимых грехов. У нас не должно быть двойной жизни, когда мы в церкви одни, а дома или на работе другие. У нас не должно быть такого, когда мы приходим в церковь и надеваем маску христианства. Маску с улыбкой, маску такую доброжелательную. Как дела? Все хорошо. Как дома? Прекрасно. На работе, слава Богу. Но ближе с этим человеком сближаешься и видишь, что совсем не слава Богу. Ну нет ничего там от слава Богу. И хорошего-то мало чего есть, потому что раздвоение личности, раздвоение христианства, в церкви одни, а дома другие. Братья мои, сестры, это слово ко мне, к тебе, к Виталию Владимировичу и к каждому из нас. Чтобы мы стремились к этой Божьей святости, Божьей непорочности. Есть очень сильный текст в книге Откровений, в последней главе, 22 глава с 11 стиха. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится». Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Сие гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь и право на древо жизни и войти в город воротами». Я хотел вот на этой мысли закончить свое выступление, свою проповедь. Брат Виталий Владимирович, Михаил Иванович, Петр Вальтерович, каждый из нас, Алексей Петрович, Сергей Константинович, Александр Владимирович, каждый из нас, это слово к нам, братья мои, сестры. Бог сподобил нас чести стать служителями Его, дал определенные дары, дал определенное уважение, почет, власть, благословение. Но наш путь – это путь возрастания в этой непорочности. Святой да освящается еще, праведный да творит правду еще. Благослови Господь каждого из нас. Благослови Господь Виталия Владимировича быть служителем в святости, в чистоте, чтобы и спустя год, и два, и три, и пять, самое доброе было о нем свидетельство, что он продолжает совершать служение в непорочности, в любви, в смирении, и Господь использует его для своей славы, и его служение, и служение его семьи является радостью, благословением для всей Церкви Голгофы, для всего Московского братства, Российского братства, для славы Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.